Слева и справа разрушенные дома. Вот такие толстые змеи. Вот такие толстые змеи ползают по дорогам. Шакалы целыми стайками бегают. И ни одного живого человека. И вот такой город, когда попадаешь, то становится немножко страшновато. Выйдешь с машины и посмотришь, куда наступить, чтобы на змею не наступить, чтобы не попасть в стайку таких вот шакалов. Потому что шакалы, когда бегают стайками, они нападают на людей, и людей съедают полностью. И вот побыли мы в одном городе, в другом городе, и так вот страшновато стало. Я говорю, давайте мы отсюда побыстрее уедем, чтобы нам здесь не задерживаться. И когда мы выехали с третьего такого города, то я увидел здесь очень, очень интересную картину. Идет человек, через плечо сумочка перекинута такая вот у него, в руках палка, а за ним идет стадо овец. И овцы идут вот таким клином, таким вот треугольничком. Впереди человек, а за ним идут вот эти все животные. Там сзади разруха, там сзади война, там сзади горе, разрушенные дома, смерти много. И на фоне всего этого вот такое мирно пасущееся стадо овец. А знаете почему? Потому что у них есть пастырь. Потому что у них есть тот, который позаботится о них. Пастырь знает, когда их нужно отвезти на водопой, когда их нужно покормить хорошо, а когда и какую-то из овец нужно наказать, если она бывает непослушной. Давид тоже был пастухом, и Давид говорит такие слова. Когда Давид пас стадо овец, если приходил дикий зверь и забирал овцу, то он говорит, что я гнался за ним, догонял и отнимал. Как вы думаете, вот у медведя овцу можно забрать? Кто из вас пытался у медведя овцу забрать? Вот у вас дома есть животные, да? Вы когда кормите собачку свою, попробуйте забрать у них чашку с едой. Отдаст она вам? А вот дикий зверь. Вы знаете, я однажды в жизни своей очень быстро бегал. Я вам расскажу, когда это было. Однажды мы молодежью, несколько братьев, поехали далеко в горы собирать малину. И вот собирали мы малину, собирали, а потом так устали собирать малину, решили с горы камни покидать. Поднялись на гору повыше, камни такие вот, и вырываем их с земли и бросаем вниз. Бросили камень, и слышно, он вот несколько времени летит, а потом звук снизу доносится, что камень о что-то ударился. И вот так мы один, второй, наверное, камней 10 больших скинули. Камни закончились, больше нету. Отошли в сторону, там были большие камни. И вот мы вывернули такую большую глыбу, у нас несколько человек было, и бросили эту глыбу вниз. А так вот на косогоре были кусты. Эта глыба попадает в кусты. И вдруг из этих кустов рев медведя. И мы бежать. Бежали быстро, мы медведя не видели, вот. За нами никто не гнался, мы только услышали, как он заревел. А вы представляете, медведь схватил овцу и несет, чтобы позавтракать или поужинать, может быть, он целый день голодный был. А тут гонится за ним человек небольшой, догоняет и начинает забирать. Ну, конечно же, медведь накинется на человека. А Давид говорит, если он не отдавал, я отнимал у него. А если он на меня нападал, то я брал и разрывал его. Если по-человечески, детки, это невозможно. Это просто невозможно. Но тогда, когда у Давида Господь был пастырем, то Давид с Господом шел на все. К нам в церковь переехал один дедушка. Уже пожилой такой он человек. И вот как-то я его пригласил к себе в гости. Вот так вот сидим, общаемся. Он мне рассказывает историю своей жизни. Я, говорит, когда-то, вот несколько лет назад, был крупным человеком. Ну, строил там он, вел комсомольские стройки, города строил целые, вот, железные дороги строил и так далее. Ну, говорит, у меня в душе такого покоя не было, мира не было. И вот я искал что-то, чтобы как-то немножечко утешить себя. Я, говорит, любил любоваться природой. И вот соорудил, говорит, я такую машину интересную. Жил я, говорит, тогда в Северном Казахстане. Эта машина была чем-то похожа на вертолет. Кабина была как у вертолета, лыжи у ней были, три лыжни такие вот. А сзади стоял двигатель от самолета. И такой винт большой. И вот когда эта машина заводилась, то сзади такой столб снега большой, вот, поднимал винт. И, говорит, мы двигались в степь. Машина наша ездила, говорит, быстро. 80, 90 и даже, говорит, 120 километров. И вот, говорит, я уеду куда-нибудь далеко подальше, поднимусь на гору и в бинокль наблюдаю, говорит. И вот однажды, говорит, наблюдая вот так вот в бинокль, я увидел стадо диких коз. Ну, там в их местности называли этих животных джеранами. Стадо, говорит, было небольшое, 50, может быть, 70, вот так вот. Ну, говорит, были стада и большие, были по 300, по 500, говорит, голов этих животных. И вот зима выпала снежная такая. И я, говорит, наблюдал. Что они делали? Они, взрослые животные, копытами разгребали снег. А маленькие ягнята ихние щипали там травку, корешки доставали. Ну и таким образом они питались зимой. И, говорит, мне приятно было за ними наблюдать. Я смотрел, говорит, а в душе радовался, как у них все хорошо построено. А от меня, говорит, до них расстояние было, наверное, говорит, километров 5 или 6. Они меня не видели, а я их, говорит, хорошо видел. И вот смотрел, смотрел, говорит, несколько минут я, говорит, за ними наблюдал. Все так было хорошо, спокойно. А потом, говорит, я бинокль отвел свой в сторону. И, может быть, километра за 3, за 4, говорит, вот от этого стада я увидел стайку волков. И волки, говорит, делали какое-то интересное такое движение. Стали волки в круг и стали бегать кругом, один за другим. А потом останавливаются, поднимают морды, говорит, свои кверху и начинают вдыхать воздух. Мне, говорит, было интересно. Я, говорит, много лет был охотником, но такого никогда не видел. Потом вдруг в одно мгновение волки остановились, перестали вот так вот бегать кругом и стали пробираться к стаду этих животных. Когда, говорит, волки подошли слишком близко, ну, говорит, может быть, с километр, то стайка волков разделилась. Два старых волка, говорит, остались в засаде. Они так разошлись один от другого, говорит, ну, наверное, метров на 200, и зарылись в снегу. Остальные волки, их, говорит, наверное, было штук 5 или 6, спустились к речке вниз, и больше, говорит, я их не видел. Я, говорит, стал наблюдать внимательно, что же сейчас будет. Вдруг, говорит, в одно мгновение вот в стаде этих животных произошел какой-то переполох. Волки спустились к речке, обошли это стадо с другой стороны и с другой стороны напали на этих овец, на этих вот животных. Ну, а когда волк попадает в стадо, то он режет налево и направо. Животные, говорит, эти метались с одной стороны в другую, пытались убегать, говорит. Волки их резали. А те животные, которые, говорит, уцелели от волков, волки погнали туда, где была засада. И тех, которые не дорезали, вот эти молодые, дорезали, говорит, старые. Мне, говорит, стало страшно и жутко. Я, говорит, быстренько завел свой автомобиль, говорит, и быстрее туда, может быть, как-то смогу спасти их, помочь им. Ну, когда я приехал, говорит, уже было поздно. Я, говорит, погнался за волками, говорит, стал их отстреливать. На земле, говорит, валялись тушки животных. Многие из них еще были живые. Вот, у кого-то живот спорот, и у кого-то голова отрезана. Вот, у меня, говорит, слезы текут по щекам, а ничем помочь не могу. Вы знаете, дети, я слушал его, эту историю, и мне самому было немножко страшновато. Я думаю, если бы я оказался на том месте, я бы, наверное, заступился за животных. Но за них заступиться было некому, потому что они были дикие, у них не было пастыря, у них не было человека, который мог бы вступиться за них. Поэтому все стадо этих животных погибло. Иисус Христос говорит такие слова, что Он пастырь добрый, и пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот такой у нас добрый пастырь, детки. И Он свою любовь к нам доказал на деле. Вот мы сегодня собрались и говорим с вами, рассуждаем. А что нас объединяет? Нас объединяет добрый пастырь, который пришел на землю грешную. Послушный ли я или нет? В послушании я хожу у него, или, может быть, у меня не получается. Однажды в одной церкви дети учили вот это 22-й псалом наизусть. Выучили, рассказали на детском собрании, рассказали родителям дома, а потом нужно было рассказать церкви. Ну, и тот, у которого лучше всех получалось, написали вот так вот участие, как вы написали сейчас, передали. И собрание, мальчик вышел вперед, ему подняли на лавочку, чтобы все видели, дали ему в ручки микрофон, и он начал рассказывать. «Господь пастырь мой». И забыл. Он это все хорошо знал. Он дома несколько раз рассказывал. Он по дороге в собрание тоже рассказывал. А вот здесь дали ему микрофон, ручки у него задрожали, он запереживал и забыл. Ему говорят, ну начни заново. Он еще раз пытается, Господь пастырь мой, и опять забыл. Тут уже пресвитер подсаживается к нему поближе и говорит, ну, еще разочек начни, а я тебе подскажу. Мальчик начинает третий раз, опять эту же строчку только успел сказать, Господь пастырь мой, и опять запнулся. Махнул ручонкой и говорит, и больше мне ничего не надо. Повернулся и пошел на свое место. Детки, если наш Господь пастырь, то нам больше ничего не надо. А если наш пастырь не Господь, то вы знаете, в мире есть еще одна ужасная личность, которая страшнее тех волков, нападает на души детей и пытается их погубить. Поэтому вот сегодняшнее наше общение для того, чтобы и вы могли определиться, кто будет вашим пастырем, кто будет охранять вас, оберегать, и за кем вы пойдете. Аминь.
Почтительности друг друга, братья, предупреждайте, вежливости вы участие, жизнь обогащайте. А если не так, то не нужен нам храм из стекла и бетона, важнее нам наши души.
Прочитая место Слова Божьего, записано 27-й псалом. Седьмого стиха. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его, нашего Господа». Братья и сестры, как-то я не с охотой рассказываю вот то, что было узы, гонения, потому что с этим сопряжено страдание и нас самих, и семей, и детей тоже, и церкви тоже. Но так приходится немножечко делиться. Почему? Вот, да потому что дети знали, вот какой путь проходили. Вот отцы ваши, может быть, братья ваши, да, проходили. Вот так и нам тоже пришлось пройти этот путь. Я немножко расскажу о других братьях. Вот, например, Храпов Николай Петрович. Вы знаете, наверное, слышали о нем, да? Однажды была встреча, когда он отсидел 5 лет строгого режима в бухарской тюрьме. И вот была встреча у него. Весь город сполошился, весь Ташкент сполошился, все органы сполошились, чтобы не дать ему встречу. И вот в одном месте соберемся, собирается и разганивает, в другом месте собрались. Ну, все же мы провели эту встречу, и он говорил такие слова. «Братья и сестры, у меня в тюрьме все отобрали, у меня ничего не было, но 3 книги, их не могли забрать у меня. Это книга Библия, которая вписана в мое сердце. Я ее постоянно читал, и у меня не могли ее забрать. Вторая книга – это книга моих скитаний. Я тоже часто читал эту книгу, у меня тоже ее не забрали. И книга, в которой записаны имена наши, книга у Бога, она сохраняется, вот потому что наши имена записаны там. Ее тоже не могли забрать, эту книгу. И поэтому, дорогие братья и сестры, вот когда запели такой гимн, закат обогрелся кровавой зарею, это его слова. И когда он был на свободе, ее еще не пели, вот, не было поставлено на ноты, а вот когда молодежь запела вот этот гимн, он заплакал. Почему? Потому что он много страдал. Также немножечко скажу, Хорев Михаил Иванович, вы тоже его знаете, кто-то слышал, видели, да. Он говорил такие слова, он обращался к молодежи: «Нас сильно бичевали». Нас сильно бичевали за молодежь, за детей. Нас сильно бичевали вот за то, что мы проводили свободно служение. Но этот бич были узы. И один срок, и второй срок – это узы. И когда-то он говорил, да, мы как вот пережившие вот эти узы и гонения, мы бы очень хотели видеть от молодежи, от детей большего такого духовного подъема, чтобы больше было силы, чтобы видеть, что не напрасно были наши узы, наши гонения, которые мы испытывали, чтобы молодежь была более духовная. И когда-то его посадили в камеру африканку, это камера, бетонная камера. Вот, и на полу там есть такие ребра металлические, очень плохо переходить, камера была очень холодная. И когда он вот испытал эту камеру, а потом говорит: «Господи, но почему меня посадили в эту камеру?» Он слышал голос: «Если хочешь, я освобожу тебя из этой камеры и вообще освобожу. А если хочешь, чтобы прославиться через эти узы, чтобы я прославился, то смирись предо мною». И знаете, негде было преклонить колени, на этих ребрах он не мог преклонить, и только у двери железной он склонил колени свои и помолился: «Господи, если ты хочешь прославиться через эти узы, то зачем мне свобода? Если ты хочешь прославиться через мою смерть, то зачем мне жизнь?» И он смирился, вот, и так вот сказал Господу. Потом прошло некоторое время, вот его освободили из этой камеры африканки, его была возможность беседовать с заключенными, его встречали заключенные. Это редко кого сажали в эту камеру африканку. И ему был доступ к этой беседе, он много встречался с заключенными, беседовал, интересовались, как и что. Дорогие братья и сестры, конечно, узы есть узы, и мы не по своей воле шли туда. Я думаю, никто не захочет туда идти в камеру, вот, чтобы в эти, где там, ну и мир, конечно, распущенный, развратный, но Господь посылал туда. Господь посылал. Когда дали мне первый срок, 5 лет общего режима, привезли меня в зону, а я думаю, как же мне вести здесь себя? Так молился про себя: «Господи, а как помолиться здесь?» Отряд человек, 80 или 90 был отряд. Дали мне вторую койку. Как раз над моей койкой ночник горит, лампочка ночная горит, да. Сделали отбой, а такое побуждение было помолиться. Я залез на койку, вот, преклонил там колени, вот, и молюсь, слышу, кто-то бежит. Это надзор бежит. Он забежал в проход и спрашивает, что он делает. А там люди говорят, молится. Он тихонько вышел и ушел. Слышу шепот по отряду. Вот шепот. Люди что-то шепчут друг другу, да. А потом, когда помолился, лег, утром пораньше встал, вот, умылся, помолился уже здесь у койки. И когда сделали подъем, все мимо меня идут и все меня приветствуют, особенно узбеки. Все говорят: «Салам алейкум, салам алейкум, салам алейкум». Это им понравилось, что русский человек молится так, как узбеки, на коленях молится. И вот знаете, как-то быстро прошло в лагере, вот что есть такой верующий русский, вот, который молится на коленях, открыто молится, где бы я ни проходил мимо, и все меня зовут. Идем к нам, с нами чайку попей. И потом, братья и сестры, здесь, конечно, вот нужно и дерзновение, здесь нужна и смелость, да, и смелость. Быстро узнали, что я верующий, много было посетителей, и много было бесед после этого. Ну так, второй срок, когда был, тоже дали мне 5 лет строгого режима уже с конфискацией имущества. Дали. Но прежде чем посадить, меня вызвал прокурор. Прокурор, это уже была последняя беседа. Спрашивает: «Помнишь лагерь?» «Помню». «А как там, хорошо или плохо?» «Я говорю, кто был, тот знает, хорошо там или плохо». А он говорит: «Ну, скоро опять будешь там». Я говорю: «Я об этом не думаю, потому что, братья и сестры, я скажу так, Бог давал духа небоязни. Это самое главное, что Он защита, Он помощь наша, Он всегда проводил нас, а раз Он наша башня крепкая, безопасная, то вот туда убегает всякий праведник, он и не боится, что будет дальше, вот как будет решать наши вопросы, или власть, или кто-либо, вот Бог вот такой дух посылал, действительно, не боязни. Ну и когда он мне сказал, что, говорит, вот ты скоро опять там будешь, я говорю, я об этом не думаю, а следовало бы думать, у тебя семья, вот, у тебя свобода, у тебя друзья, тебе надо думать об этом. Ну, не думаю, потому что написано, в последнее время будет проповедано Евангелие всем людям, и тогда придет конец. На свободе в каждом поселке, вот, в каждом городе есть молитвенное собрание. Кто желает послушать Слово Божье, тот найдет, где послушать Слово Божье. А кто же в тюрьмах будет проповедовать? А кто же в лагерях будет проповедовать? А слово-то Божье должно исполнено быть. Что будет проповедано? Вот вы меня и пересадите туда для проповеди Евангелия. Если даже будете убивать нас, то написано, не видел того глаз, не слышал то ухо, не приходило на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. Вы тогда нам зла не причините. Просто ускорите наш переход туда, вот где, как апостол Павел сказал, вот там лучшее, вот там небесное, вот не видел глаз, не приходило на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. Ну и он тогда наклонился, а потом говорит, я вас понял. Я говорю, я вас тоже понял. Ну что мне с тобой делать тогда? Ну я говорю, вы же меня с работы забрали. Вот, подпишите повестку, мне надо на работе отчитываться, что я был у вас. И мы с ним разошлись. Через несколько дней меня арестовали опять. И вот, будучи в тюрьме, меня вызвали к начальнику тюрьмы, а там был куратор лагерей среднеазиатских. Начальник тюрьмы спрашивает, тебе ли быть в этих прокуренных гнилых камерах? От тебя немного требуется. Я говорю, а именно что требуется от меня? Ну, хоть отступи немножко от своих принципов. Я говорю, если бы мои принципы были, я бы здесь не был. Но здесь принципы Божьи. И отступить от принципов Божьих не могу. Это значит отступить от Слова Божьего. Ни на йоту не могу отступить. Это значит отступить от Бога. Это значит быть безбожником. И потому на это я не согласен. Тогда начальник тюрьмы говорит. Ну, я ему стихотворение рассказал. Ну, стихотворение, часть такого стихотворения. Мы страдаем за верность святую, и потому в сердце покой. Напрасно враги торжествуют за высокой тюремной стеной. Правда, свет, не задуют невзгоды, не поглотит греховная тьма. Со Христом и в застенках свобода, без Христа и на воле тюрьма. Куратор лагерей говорит, как понять, мы на свободе и мы в тюрьме. А ты в тюрьме и ты на свободе? Я руда. Моя-то душа раскрепощенная, я покаялся, я имею полную свободу. И потом я плоти нахожусь в тюрьме, вот здесь в тюрьме, но это временно, а душа-то моя поет. Я пою заключенным, я рассказываю заключенному о спасении жизни вечной, и я радуюсь этому. У меня нет никакого переживания за то, что будущее, потому что будущее, оно у меня у Господа, Господь обеспечил меня будущим, царствием своим. А вы-то на свободе плотью, а душа-то ваша обремененная грехами. Вот вам только тогда можно быть свободным полностью, когда вы покаетесь, и с вас Господь снимет вину греха вашего, тогда вы будете и душой свободные, и плотью свободные. И потом я предпочитаю лучше плотью страдать, но душа моя свободная, чем у вас душа обремененная грехами, а плотью вы на свободе. Ну, один говорит из них, ну ладно, мы вас поняли. Но у нас еще один вопрос есть. Я говорю, какой у вас вопрос? У нас есть человек, который мучит всю тюрьму. Вот. Он уже надоел всем надзорам, заключенный. Мы хотим тебе его посадить. Ты человек верующий, как-нибудь воздействуй на него. Я говорю, сажайте его ко мне. И отделили отдельную камеру, отделили, и нас посадили, с ним вдвоем посадили. И когда он уходил уже на суд, он говорит, дядя Саш, помолись за меня, помолись. Я говорю, а как мы будем молиться? Давай будем молиться так. Господи, расположь судью народных заседателей, чтобы славе дали меньше сроку, чтобы он быстрее освободился и стал служить Богу. Ты согласен на такую молитву? Нет, я не согласен на такую молитву. Тогда молиться давай так. Господи, расположь судью народных заседателей, чтобы славе дали меньше сроку, чтобы он быстрее освободился и опять пошел грабить. Бог услышит такую молитву? Нет, не услышит такую молитву. Тогда нам беседовать, тогда молиться нам с тобой не о чем. И потом, дорогие братья и сестры, вот действительно, как вот здесь написано, он помог мне, и возрадовалось сердце мое,
И я прославлю Его песню моею. Он помог мне в этих узах, Он помог мне засвидетельствовать там, свидетельствовать, а посвидетельствовать приходилось так. Например, 700 человек колонна идет, строили цемзавод Новоинский, 700 человек заключенных. Начальник по режиму майор в стороне вот стоит там, принимает колонну в зону рабочую, то есть это жилую зону, принимает колонну. И начальник кричит: «Мухин!» Я говорю: «Я здесь, вот я». «Так как, Бог есть?» Я говорю: «Есть Бог». Ну и так началась беседа, так это, братья и сестры, колонна-то вся слышит, да? Или вот этот заключенный, который меня посадили, заключенный, когда его осудили на 5 лет строгого режима, и там дали 24 тысячи иску ему, да. Он отошел от меня, он уже в другую камеру, осужденку его перевели. И вот выводят нас на прогулку. Слышу, кричит. Вот дядя Саш, да, они кричат, 32-я это камера. 32-я. Я-то не кричу, а заключенный говорит: «Слушай, 32-я. Дядя Саш, молись за меня. Я, конечно, братья и сестры, сейчас о них молюсь, да, как у них уже дальше, вот они, да, это, конечно, поможет Бог и им тоже. Вот те слова, которые были посеяны, вот, я думаю, что они будут иметь всходы, потому что я получал некоторые письма, я иду, например, по улице, вот колонна, там ребят куча стоит, один отделяется от них, бежит навстречу мне, обнимает меня. Вот помнишь вот этот лагерь, помнишь вы, как мне нам помогли в этом лагере? Вот доброе оно никогда не забывается, и помню, дай Бог, братья и сестры, и молодежи тоже, какое время будет, нужно довериться Богу, вот нужно быть в руках Его, в руках Божьих. И как откровение написано, это те, которые следуют за агнцем, куда бы он их ни повел. В устах их нет лукавства, вот они непорочны в пути своем. Как он поведет, мы не знаем. Только одно просим, братья и сестры, во имя Христа, во имя жизни вечной можно и пострадать, и отдать даже жизнь свою за дело Божье. Аминь.
Братья и сестры, если кого Господь и поведет таким путем, прекрасное обетование, которое должно успокаивать нас и в минуту скорбей, Господь обещал пребывать с нами во все дни, даже в такие дни, когда, может быть, придется кому-то и пострадать. Пусть Господь поможет вам всем укрепляться верой на Господа. Мы сейчас послушаем, друзья, из Крымска. Стихотворение послушаем. «Боже мой, я тебе благодарен». Пожалуйста.
«Боже мой, я тебе благодарен, что нашел ты меня среди тьмы, что от дьявольских козней коварных защищаешь меня и хранишь. Благодарен тебе, мой Спаситель, за пролитую кровь на кресте, что даруешь мне в небе обитель и о прошлом не вспомнишь грехе. Благодарность тебе обещаю быть послушным во всем и всегда. На тебя, мой Господь, уповаю, не оставь ты меня никогда. Я воздать тебе славу желаю за любовь, за заботу твою, и войти я в обитель мечтаю, вечно жить там с тобою в раю. Аминь».
Обычный день. Стада пасутся в поле. Отец с улыбкой смотрит на детей. А младший сын не знает счастья боли. Влечет его мираж, построенный сетей.
Скажи, что еще медлишь?
Звучало громко, словно молоток. И что-то тихо, непонятно, нежно шептало.
Нет. Подожди еще часок, а там, глядишь, пойдет это влечение. Останешься, и будет хорошо.
Но в этот миг все вражье ополчение сразило дух, и начал твердо он.
Отец, я вырос уж довольно. Я полон сил, энергии, ума. И в этой жизни мне пожить привольно. Так тянется бессмертная душа. Сегодня я уйду, с тобою попрощаюсь. Быть может, навсегда. Когда придут года, меня, отец, забудешь. Все будет, как всегда.
Знаешь ты, влеченье, что родилось у тебя внутри, обман. Да, он зовет, он хочет заманить, но только для того, чтоб вскоре погубить. Поверь, сынок, там нету счастья, не там стремишься ты его найти. А если и уйдешь, поведаешь ненастья, которые не сможешь обойти.
О, перестань, отец, что говорю, я знаю, и нету в жизни тех проблем, которыми я не умел бы править. Друзьям своим я никогда не надоем. Ты, папа, просто стар и отстаешь от жизни. И знаю я, что счастье мое в мире, где весело щебечут воробьи и пахнет свежим пивом в тире.
Смотри, тебе виднее, я тебя предупредил. Ты себя пустому миру очень быстро посвятил. Я скажу еще, сыночек, что люблю тебя всегда, и тебя своего сердца не сотру я никогда.
И отец, обнявшись сыном, узелок подал ему. Как-то ласково и нежно в глазки посмотрел к нему. Сын счастливый на прощание
«До свидания»,
сказал, и легко, в седло запрыгнув, с виду быстро ускакал. Прошло довольно времени.
Припадаю я к твоим ногам, чтобы
Ждет Господь всех, кто еще не покаялся, чтобы, обратившись к Нему с просьбой, с сокрушенным сердцем, могли люди получить прощение грехов и дар вечной жизни. Давайте мы сейчас все вместе споем псалом номер 437. «Хочет всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждому вложить, дверь открой, широко сердце распахни, Иисуса ты впусти». После общего пения будет проповедь, после проповеди будет общая молитва. Друзья дорогие, так хочется, чтобы ваши сердца были подготовлены к молитве. Давайте, вставши, прославим Господа.